რუსული ენის ტესტის მოსმენის დავალება. რუსული ენის ტესტის მოსმენის დავალება.
Перед вами раздел слушания теста для преподавателей русского языка, который включает в себя два задания. Каждое задание вы прослушаете дважды. До начала прослушивания ознакомьтесь с инструкцией.
Задание первое. Прослушайте фрагменты интервью, данного в 1994 году выдающимся лингвистом, автором многочисленных трудов по русскому языку Дитмаром Розенталем. В предложениях заполните пробелы недостающей информации. Каждый пробел впишите не более двух слов. У вас 40 секунд для ознакомления с предложениями. Запись прозвучит два раза.
Добрый день, Дитмар Ильяшевич. Помню, в старших классах учительница настоятельно рекомендовала нам готовиться к экзамену по русскому языку, пользуясь вашим пособием. Потом был филфак университета, семинары по современному русскому языку и снова Розенталь, Розенталь, Розенталь. Неужели до вас писали, как Бог на душу положит, без всяких правил?
Конечно, нет. Правила орфографии появились очень давно, еще во времена Ломоносова. Мне же досталась самая черновая работа. Отыскать источники, выбрать, добавить, подобрать примеры, систематизировать.
А сколько всего языков вы знаете?
Больше 10. Когда выпускался из университета, в совершенстве владел 6 языками. Не делайте такое изумленное лицо, я был совершенно средним студентом. Некоторые мои сокурсники в совершенстве владели редкими в те времена арабским, тайским, хинди. У меня же набор был стандартным. Русский, польский, немецкий, английский, итальянский, французский. Шведский уже позже выучил, а вот испанский совсем недавно. На нем, правда, решил остановиться.
И до сих пор все языки помните?
Да, конечно. Но шведским, к примеру, в отличие от того же английского, почти не пользуюсь. Реально, на сегодняшний день в моей практике постоянно востребованы три языка, которые в моей голове разделили сферы влияния. Говорю я по-русски, считаю по-польски, а эмоции про себя выражаю по-итальянски.
По-итальянски?
Да. Все меня знают как профессора русского языка и нередко забывают, что степень кандидата наук я получил за учебник не русского, а итальянского языка. Переводы с итальянского – мое любимое увлечение.
Как вы считаете, русский язык сложный?
Самый сложный, я думаю. Мне часто говорят, что, например, венгерские, финские языки, в которых тяжелая система склонения, сложнее, но, на мой взгляд, они лучше структурированы, а потому проще в изучении.
А что самое сложное в русской грамматике?
Система ударения и категория рода. Вот скажем, какого рода слово «вуаль»? Сразу и не определите. Замешкавшись, конечно, ответите женского, ведь мы говорим «вуалью», а не «вуалем». Но замешкаетесь обоснованно. Как в жизни, так и в языке мужской род сильнее женского. Именно от него образуются формы женского рода, а не наоборот. Сначала был строгий учитель, а уже потом появилась умная учительница. Русский человек это чувствует сам, уж не знаю каким местом. А как объяснить категорию рода учащемуся из другой страны? Только со средним родом у него не возникает проблем. Один раз вызубрил и свободен. Средний род – категория устоявшаяся.
Вы упомянули о системе ударений. Меня сынишка недавно спросил, как правильно, начать или начать? В классе, дескать, говорят и так, и этак. Или вот уже я сомневаюсь, как правильно, по средам или по средам?
Начать – это неграмотно, кто бы так ни произносил. Насчет второго сомнения – говорите, как хотите, но лучше по средам. И еще мой совет всем, кто интересуется вопросами русской лексики и грамматики. Читайте Пушкина. Удивитесь, но многое мне объясняет язык его произведений.
А бывают у вас споры с профессорами-словесниками? Или же авторитет Розентали непререкаем?
Да что вы, еще как бывают. Мы все время ругаемся. Как у составителей учебников дело доходит до раздела «пунктуация», так и начинается. Система русского языка очень гибкая. Можно ставить запятую, можно не ставить. Есть случаи, когда тот или иной знак пунктуации ставится по выбору пишущего. Но ведь мы-то ученые, нам хочется все загнать в систему, чтобы пишущий человек, например, журналист, не терзался сомнениями, что ему выбрать, двоеточие, тире или запятую. Иногда споры заходят так далеко, что почтенные люди кричат друг на друга, как депутаты в Думе.
Дитмар Ильяшевич, а вы можете составить ультрасложный текст, чтобы даже учителя не смогли безошибочно написать его под диктовку?
Пожалуйста. Рецепт прост. Возьмите за основу любой авторский текст Льва Толстого и дополните его многочисленными прилагательными и причастиями с отрицанием «не». У нас почему-то в последнее время решили, что они подчиняются единым правилам и лепят в средствах массовой информации такое, что волосы на голове дыбом встают.
Значит, современная пресса безграмотна?
Я бы сказал так. Газеты и журналы не несут свет грамотности миру. Много стилистических ошибок, пунктуационных. Но что самое для меня удивительное, встречаются орфографические. И их немало. Я не понимаю, как можно написать «молоко». Но ведь пишут. Хочется надеяться, что такие вопиющие случаи – брак производственного процесса или опечатки.
А как вы относитесь к словам иностранного происхождения? Есть мнение, что мы должны стараться заменять их русскими эквивалентами.
Я за чистоту русского языка. Но это отнюдь не означает избавление от привычных нам заимствованных слов. Вот, скажем, предложение. Я студент филологического факультета университета. Из всей фразы русское лишь одно слово «я». Все остальные заимствованные. Теперь попробуйте заменить слова иностранного происхождения русскими эквивалентами. Сами запутаетесь, а количество слов в предложении увеличится втрое. В русском языке примерно 30% заимствований, а через 5-6 лет их будет в два раза больше. Дилеры, дистрибьюторы прочно входят в обиход.
Дитмар Ильяшевич, вы родились в Москве?
Нет. Я впервые попал в Россию в 16 лет. Мы бежали сюда к родственникам во время Первой мировой войны. Русский язык мне не родной. В детстве иностранные языки я не изучал. В семье мы всегда говорили по-немецки. В Москве я пошел в школу, где и выучил русский язык. Потом поступил на историко-филологический факультет Московского университета, а со временем стал интересоваться иностранными языками вообще. Я признателен России за свое образование. Многочисленные научные труды по русской грамматике, наверное, лучшая моя благодарность этой стране.
Большое спасибо вам за интересный содержательный разговор. Добрый день, Дитмар Ильяшевич. Помню, в старших классах учительница настоятельно рекомендовала нам готовиться к экзамену по русскому языку, пользуясь вашим пособием. Потом был филфак университета, семинары по современному русскому языку и снова «Розенталь, Розенталь, Розенталь». Неужели до вас писали, как Бог на душу положит, без всяких правил?
Конечно, нет. Правила орфографии появились очень давно, еще во времена Ломоносова. Мне же досталась самая черновая работа. Отыскать источники, выбрать, добавить, подобрать примеры, систематизировать.
А сколько всего языков вы знаете?
Больше 10. Когда выпускался из университета, в совершенстве владел 6 языками. Не делайте такое изумленное лицо. Я был совершенно средним студентом. Некоторые мои сокурсники в совершенстве владели редкими в те времена арабским, тайским, хинди. У меня же набор был стандартным. Русский, польский, немецкий, английский, итальянский, французский. Шведский уже позже выучил, а вот испанский совсем недавно. На нем, правда, решил остановиться.
И до сих пор все языки помните?
Да, конечно. Но шведским, к примеру, в отличие от того же английского, почти не пользуюсь. Реально на сегодняшний день в моей практике постоянно востребованы 3 языка, которые в моей голове разделили сферы влияния. Говорю я по-русски, считаю по-польски, а эмоции про себя выражаю по-итальянски.
По-итальянски?
Да. Все меня знают как профессора русского языка и нередко забывают, что степень кандидата наук я получил за учебник не русского, а итальянского языка. Переводы с итальянского – мое любимое увлечение.
Как вы считаете, русский язык сложный?
Самый сложный, я думаю. Мне часто говорят, что, например, венгерские и финские языки, в которых тяжелая система склонения, сложнее, но, на мой взгляд, они лучше структурированы, а потому проще в изучении.
А что самое сложное в русской грамматике?
Система ударения и категория рода. Вот, скажем, какого рода слово «вуаль»? Сразу и не определите. Замешкавшись, конечно, ответите женского, ведь мы говорим «вуалью», а не «вуалем», но замешкаетесь обоснованно. Как в жизни, так и в языке мужской род сильнее женского. Именно от него образуются формы женского рода, а не наоборот. Сначала был строгий учитель, а уже потом появилась умная учительница. Русский человек это чувствует сам, уж не знаю каким местом. А как объяснить категорию рода учащемуся из другой страны? Только со средним родом у него не возникает проблем. Один раз вызубрил и свободен. Средний род – категория устоявшаяся.
Вы упомянули о системе ударений. Меня сынишка недавно спросил, как правильно – начать или начать? В классе, дескать, говорят и так, и этак. Или вот уже я сомневаюсь, как правильно – по средам или по средам?
Начать – это неграмотно, кто бы так ни произносил. Насчет второго сомнения – говорите как хотите, но лучше по средам. И еще мой совет всем, кто интересуется вопросами русской лексики и грамматики – читайте Пушкина. Удивитесь, но многое мне объясняет язык его произведений.
А бывают у вас споры с профессорами-словесниками? Или же авторитет Розенталя непререкаем?
Да что вы, еще как бывают. Мы все время ругаемся. Как у составителей учебников дело доходит до раздела «пунктуация», так и начинается. Система русского языка очень гибкая. Можно ставить запятую, можно не ставить. Есть случаи, когда тот или иной знак пунктуации ставится по выбору пишущего. Но ведь мы-то ученые, нам хочется все загнать в систему, чтобы пишущий человек, например, журналист, не терзался сомнениями, что ему выбрать, двоеточие, тире или запятую. Иногда споры заходят так далеко, что почтенные люди кричат друг на друга, как депутаты в Думе.
Дитмар Ильяшевич, а вы можете составить ультрасложный текст, чтобы даже учителя не смогли безошибочно написать его под диктовку?
Пожалуйста. Рецепт прост. Возьмите за основу любой авторский текст Льва Толстого и дополните его многочисленными прилагательными и причастиями с отрицанием «не». У нас почему-то в последнее время решили, что они подчиняются единым правилам и лепят в средствах массовой информации такое, что волосы на голове дыбом встают.
Значит, современная пресса безграмотна?
Я бы сказал так. Газеты и журналы не несут свет грамотности миру. Много стилистических ошибок, пунктуационных. Но что самое для меня удивительное, встречаются орфографические. И их немало. Я не понимаю, как можно написать «молоко», но ведь пишут. Хочется надеяться, что такие вопиющие случаи – брак производственного процесса или опечатки.
А как вы относитесь к словам иностранного происхождения? Есть мнение, что мы должны стараться заменять их русскими эквивалентами.
Я за чистоту русского языка. Но это отнюдь не означает избавление от привычных нам заимствованных слов. Вот, скажем, предложение. «Я студент филологического факультета университета». Из всей фразы русское лишь одно слово «я». Все остальные заимствованные. Теперь попробуйте заменить слова иностранного происхождения русскими эквивалентами. Сами запутаетесь, а количество слов в предложении увеличится втрое. В русском языке примерно 30% заимствований, а через 5-6 лет их будет в два раза больше. Дилеры, дистрибьюторы прочно входят в обиход.
Дитмар Ильяшевич, вы родились в Москве?
Нет. Я впервые попал в Россию в 16 лет. Мы бежали сюда к родственникам во время Первой мировой войны. Русский язык мне не родной. В детстве иностранные языки я не изучал. В семье мы всегда говорили по-немецки. В Москве я пошел в школу, где и выучил русский язык. Потом поступил на историко-филологический факультет Московского университета, а со временем стал интересоваться иностранными языками вообще. Я признателен России за свое образование. Многочисленные научные труды по русской грамматике, наверное, лучшая моя благодарность этой стране.
Большое спасибо вам за интересный содержательный разговор.
Задание второе. Прослушайте высказывание 4 собеседников о том, как привить детям любовь к чтению. Соотнесите содержание каждого высказывания с одним из утверждений. Учтите, 2 из них лишние. У вас 30 секунд для того, чтобы ознакомиться с заданием. Запись прозвучит 2 раза. Первый собеседник.
О положительном влиянии чтения известно всем. Оно воспитывает, развивает воображение, повышает уровень грамотности. Однако в наш век, век интернета, гаджетов, компьютерных технологий, дети, мой сын в том числе, с самого раннего возраста, за редким исключением, предпочитают сидеть не за книгой, а за компьютером. Лично я крайне обеспокоена этим. Что делать? Как привить сыну любовь к литературе? Как приучить его читать старые добрые бумажные книги? Может, выбросить компьютер и запереть сына с книгой?
Второй собеседник.
Ну, если вы хотите, чтобы ваш ребенок на всю жизнь возненавидел чтение, можете так и поступить. Но учтите, как только ваш ребенок подрастет, книги будут отброшены, а компьютерное кресло прочно им оккупировано. По указке «полюбить чтение» невозможно. Глаголы «любить» и «читать» не терпят повелительного наклонения. Детей нужно не заставлять, а соблазнять чтением, провоцировать ситуацию, когда процесс знакомства с книгой покажется им делом интересным и увлекательным. И главное, читать детям нужно начинать с пеленок, чуть позже объясняя, зачем нужны книги, каким образом они развивают ум, как помогают при получении образования. И тогда, уверен, дети начнут читать.
Третий собеседник. Ваша позиция мне близка. Но, на мой взгляд, родителям следует начинать с себя, с развития собственной культуры чтения. Привить ребенку любовь к чтению возможно лишь в случае, если родители сами читают. Без этого ничего не получится. И рассказы о важности литературы для образования и развития мозга ни к чему не приведут. Вы не сможете заставить читать своего ребенка, если он не видит с книгой вас. Если ваш дом является лишь показателем благосостояния, если в нем нет следов интеллектуальной культуры, дети не поймут, что чтение и книги являются уникальной ценностью. И еще, чтение должно упоминаться только в контексте удовольствия. Четвертый собеседник.
Правильно. Но чтение не только удовольствие. Это еще и свобода, свобода выбора. Не заставляйте ребенка читать книги, которые ему не по душе. Пусть ребенок сам выбирает литературу. Может, его выбор вас и разочарует, зато самостоятельно выбранная книга не будет пылиться на полке. К тому же она может стать стартом к чтению более серьезной литературы. И, наконец, я абсолютно уверен, что любой родитель при желании может найти способ привлечения ребенка к чтению. Кто, как не мы, знаем характер и интересы наших детей. Поэтому именно родители должны открыть своему ребенку дверь в удивительный мир книги и помочь обзавестись друзьями на всю жизнь.
Первый собеседник.
О положительном влиянии чтения известно всем. Оно воспитывает, развивает воображение, повышает уровень грамотности. Однако в наш век, век интернета, гаджетов, компьютерных технологий, дети, мой сын в том числе, с самого раннего возраста, за редким исключением, предпочитают сидеть не за книгой, а за компьютером. Лично я крайне обеспокоена этим. Что делать? Как привить сыну любовь к литературе? Как приучить его читать старые добрые бумажные книги? Может, выбросить компьютер и запереть сына с книгой?
Второй собеседник.
Ну, если вы хотите, чтобы ваш ребенок на всю жизнь возненавидел чтение, можете так и поступить. Но учтите, как только ваш ребенок подрастет, книги будут отброшены, а компьютерное кресло прочно им оккупировано. По указке полюбить чтение невозможно. Глаголы «любить» и «читать» не терпят повелительного наклонения. Детей нужно не заставлять, а соблазнять чтением, провоцировать ситуацию, когда процесс знакомства с книгой покажется им делом интересным и увлекательным. И главное, читать детям нужно начинать с пеленок, чуть позже объясняя, зачем нужны книги, каким образом они развивают ум, как помогают при получении образования. И тогда, уверен, дети начнут читать.
Третий собеседник. Ваша позиция мне близка. Но, на мой взгляд, родителям следует начинать с себя, с развития собственной культуры чтения. Привить ребенку любовь к чтению возможно лишь в случае, если родители сами читают. Без этого ничего не получится. И рассказы о важности литературы для образования и развития мозга ни к чему не приведут. Вы не сможете заставить читать своего ребенка, если он не видит с книгой вас. Если ваш дом является лишь показателем благосостояния, если в нем нет следов интеллектуальной культуры, дети не поймут, что чтение и книги являются уникальной ценностью. И еще, чтение должно упоминаться только в контексте удовольствия. Четвертый собеседник.
Правильно. Но чтение не только удовольствие. Это еще и свобода, свобода выбора. Не заставляйте ребенка читать книги, которые ему не по душе. Пусть ребенок сам выбирает литературу. Может, его выбор вас и разочарует, зато самостоятельно выбранная книга не будет пылиться на полке. К тому же она может стать стартом к чтению более серьезной литературы. И, наконец, я абсолютно уверен, что любой родитель при желании может найти способ привлечения ребенка к чтению. Кто, как не мы, знаем характер и интересы наших детей. Поэтому именно родители должны открыть своему ребенку дверь в удивительный мир книги и помочь обзавестись друзьями на всю жизнь.
Раздел слушания завершен. Спасибо.
Мусмени ставали патасрулебулия.